Глава 49. Наоми и Джим. Где-то горел Джим. От лихорадки внутри, от жара снаружи. Где-то ему было плохо, но не здесь. Здесь он воспринимал, видел, не видя, как отходит от сокола Росси, удаляется от станции. Разворачивается и начинает разгон. Стоило сделать усилие, он бы придвинулся ближе, узнал больше. Он не стал.
«Может, так оно и разумнее», — заметил Миллер. «Не стоит себя изматывать».
«Поздновато спохватился», — ответил Холден. Детектив захихикал, а спину Холдена свело судорогой. На миг он очутился в светлой камере. Вокруг вихрились голубые светляки, и в их мерцании скрывались почти понятные слова. Дай ему время, он бы расшифровал. Его окатило волной тошноты. Голова закружилась, и камера пошла кругом, но это просто у него менялось среднее ухо. Он закрыл глаза и усилием воли вернулся вне здесь. В глубине станции бежала Тереза. Слишком быстро. Проскочила коридор, ведущий к поверхности, к соколу. Он изменил проход перед ней и направил его куда нужно. Он видел, как она стискивает челюсти. Ее решимость была похожа на злость. Он жалел, что ничем больше не может ей помочь. Изменилась природа пространства. Невидимые линии напрягались, возвращая ее к прежней. Холден напрягся, выравнивая их. Пространство осталось просто пространством. Еще на минуту.
«Помнишь, как мы в первый раз этим занимались?» — спросил Миллер.
«Никогда мы этим не занимались.
Ты знаешь, о чем я, на Эросе. Мы там сидели, ждали, пока с нас слезет шкура от радиации. И толковали про какую-то детскую передачу».
«Миска и Мариска».
«Вот-вот», —
Миллер промычал мелодию песенки, дирижируя сам собой. Холден улыбнулся. «Столько лет не вспоминал. Видно, я здорово нагрешил в прошлой жизни, если умирать приходится в твоем обществе».
«Ничего подобного. Ты разваливаешься, но это не смерть. Это гораздо больше продлится,
если кто-нибудь не вмешается в процесс».
«Это да», — признал Миллер. «Если не».
Тереза приближалась к выходу. Еще несколько сотен метров и выберется. Он надеялся, что она не забыла надеть шлем. В норме не стал бы беспокоиться, но сейчас она не в себе. «Я тогда в первый раз сказал Наоми, что ее люблю», — вспомнил Холден.
«Ох, она мне и врезала. Сам напрашивался. И, кстати, кончилось-то все хорошо».
Тереза добралась до обшивки станции и вышла за нее. Он чувствовал, как она замешкалась, сбилась, но сразу нашла сокол и толкнулась к нему. Из врат уходили корабли. За первым еще и еще. Пустое пространство становилось еще немножко пустее. Тереза приблизилась к соколу. Те за вратами шевельнулись, как хищник, учуявший то ли кровь, то ли дым. Не решались атаковать. Тереза добралась до люка и вошла внутрь. Холден ощутимо расслабился. Он ждал, когда корабль начнет двигаться, когда заработают дюзы. Минуты тянулись медленно, мучительно.
«Давай», — торопил он, — «давай, уходи отсюда! Пожалуйста, не вздумай остаться! Пожалуйста, уходи!»
Открылась внутренняя дверь шлюза, и в нее вкатилась Тереза. Глаза дикие, в слезах, рот разинут от ярости. «Где мой корабль?» На «Соколе» все были при деле. Экипаж заканчивал необходимый ремонт, готовился к тяге. Амос собирал спецамортизатор для собаки, Наоми координировала эвакуацию отставших. Она чуть не опоздала встретить Терезу. Она заметила, в какой момент девочка ее узнала. Облегчение в сочетании с радостью, что нашлась мишень для гнева, дало сложную смесь. «Куда девали Росси?» — выкрикнула Тереза.
«Он понадобился Алексу», — сказала Наоми. «Мы теперь на «Соколе».
«Меня никто не предупредил!»
«Эй, Кроха!» — к Наоми подплыл Амос. «Я тут подумал, может, тебе...»
Тереза с визгом бросилась на механика. Врезалась ему в плечо, обхватила за шею и обвела руку ногами. Наоми молотом ударил всплеск адреналина, и только потом она услышала, что девочка всхлипывает. Амос придерживался одной рукой вместе с повисшей на нем Терезой. Он обратил плоские черные глаза к Наоми, жестом спросил, что мне делать. Наоми пожала плечами. «Не знаю». Амос неумело погладил Терезу по голове.
«Ничего, Кроха, все уже хорошо. Ты с нами?»
Видно было, что он совсем не в своей тарелке. Никогда еще со времени изменения Амос не выглядел настолько человеком. Минуту спустя появились Кара с Ксаном. Тронули Терезу за плечо, давая знать, что они здесь, а потом молча обняли. Потрясенная девочка в утешительных объятиях трех серокожих черноглазых людей. Это походило на картину, фантастическую и прекрасную. Тереза стала всхлипывать потише, но держалась все так же крепко.
«Может, нам понадобится пара минут, босс?»
«Приходи, когда освободишься», — сказала Наоми и вернулась на выделенное ей Элви рабочее место. Эвакуация шла нормально. Все способные двигаться корабли двигались, со всех обездвиженных сняли экипажи. Большинство направлялись к ближайшему выходу. Дальше всех до врат было Росси и припаркованному в центре пространства Соколу. Еще некоторые решились пересечь все пространство колец, добираясь до бара Гаона, Сол или Аберона на максимально доступном ускорении.
«Мы готовы», — сказала Элви.
«Преувеличиваешь», — подал голос Фаис. «Мы более или менее вышли на уровень «плевать, сойдет и так». Назовем это готовностью».
Наоми обернулась. Фаис держался на палубе магнитными подошвами. Элви плавала рядом. Создавалась иллюзия, что он в поле тяготения, а она парит над ним воздушным шариком. Ее худоба и хрупкость усиливали впечатление.
«Жидкостных амортизаторов у нас на всех не хватит», — сказала Элви. «Это ставит предел безопасному ускорению».
Наоми в последний раз окинула взглядом тактическую схему. Больше она ничего сделать не могла. Закрывая экран, она подумала, что это ее последняя минута в роли главы подполья. Она ожидала, что эта мысль принесет облегчение, и удивилась своей грусти. «В жидкостные уложим самых уязвимых», — сказала она. Фаис взглянул на жену.
«Это она о тебе, милая!»
«Он прав», — согласилась Наоми.
«Было бы время, я бы с тобой поспорила», — заметила Элви. «5 минут, чтобы уложить всех по местам?»
«Я к себе в койку», — ответила Наоми.
Койка у нее была типовой конструкции, гелевая основа на шарнирной платформе. Такие же использовались на Росси. Лаконские шарниры работали бесшумно, а гель был на удивление теплым. Насколько понимала Наоми, подогрев улучшал кровообращение при высоких перегрузках, но от этого койка казалась неприятно живой. Впрочем, температура регулировалась, и, пристегнувшись, Наоми сразу сделала постель попрохладнее. Через ручной терминал она связалась с Амосом. Лак ее насторожил, пока она не догадалась, что система пытается построить маршрут через Росси. Тогда переключила ее на Сокол, и запрос прошел без задержки.
«Привет, босс!»
— сказал тот, кто был, а может, в основном и остался Амосом.
«Все наши на местах?»
«Ага! Андатор малость растревожилась, место новое, и кроха сорвалась нафиг. Медик дал крохе чуток снадобья, чтобы было поспокойней. Она сейчас спит. Он сказал, у нее травма».
«Похоже на правду».
«Не знаю, как я дожил до своих лет, не ведая о таблеточках, которые от этого помогают».
Она расслышала в его голосе недовольство и вспомнила, кем он был прежде. «Инструментов полно», — сказала она. «Каждый подбирает по себе».
«Наверное. Словом, я пристегнулся, с крохой порядок, с псиной порядок. Вот и все наши».
«Черт», — подумала Наоми. «Вот и все наши». «Хорошо».
«Ты как, держишься?» — спросил Амос.
«Увидимся на той стороне», — сказала она и дала отбой. Почти сразу Элви по корабельному оповещению велела всем пристегнуться и приготовиться к жесткому ускорению. Наоми подключилась к наружному телескопу и настроила его на слежение за станцией, за Джимом. Она понимала, что его почти не будет видно за выбросом из дюз, но все-таки. Пошел отсчет. Койка вогнала в нее иголки, в кровь влился сок, и Сокол ударил по ней снизу. Холден ощущал, как корабли один за другим покидают пространство колец. Те, что еще остались в этом фальшивом пузыре, с умопомрачительной скоростью спешили к выходам и все же не успевали. Холден подгонял их усилием воли. На выход, в безопасность. Сияние врат, лучи, которыми те обменивались по мере того, как он врастал в механизм, раскрывались для него. Примерно так учатся маленькие дети, без усилия. Впитывают информацию и открывают для себя правила, вырастая в то, чем вырастут. Частицей души он хотел бы задержаться подольше, больше увидеть, больше узнать до смерти.
«От негодных мыслей трудно отказываться», — заметил, будто соглашаясь с ним, Миллер. «В смысле, не мне бросать камень в парня, которому не по душе прерывать погоню, да?»
«Зато ты навострился умирать так, чтобы все наладилось».
«Похоже, это моя сильная сторона», — кривовато усмехнулся Миллер. «В новых тайнах недостатка не будет. Они нам за даром даются».
Чернота снова шевельнулась, прогибая пространство, пробиваясь в него, силясь изменить его природу, и на этот раз она дотянулась до врат. Протиснулась через них в систему на той стороне. Внимание врага представлялось ему скользким и мускулистым. И почему-то влажным. Холден кошмарным усилием оттягивал щупальца тьмы обратно.
«В одиночку это труднее», — сказал Миллер.
«Почему бы тебе не помочь?» И ощущение изменилось, как будто их в самом деле стало двое. Как будто второй не иллюзия, не память умирающего тела. Толстые слизистые конечности тех из врат корчились и сопротивлялись, теснили волю Холдена, искали нового пути завершить вторжение. «Дайте еще чуть-чуть, гады», — сказал Холден, но те, если и слышали, не отозвались. Холден удвоил усилия, и невидимые щупальца медленно, неохотно втянулись в свой мир, оставив его полумертвым от усталости. Если атака повторится, он не сумеет дать отпор.
«На своих ногах покинул поле», — заметил Миллер. «Не знаю уж, что это значит».
«Это из футбола».
«Что-что?»
«Так про футболистов говорят».
«А-а-а», — Миллер почесал в загривке. «Да, тогда понятно».
Росинант ушел за врата Нивстада. Еще два корабля в Сол. В пространстве колец осталось двое живых — Сокол и Холден. Он чувствовал на корабле Наоми и Амоса. Его настоящее тело дрожало и плакало, а он, как мог, старался этого не замечать.
«Даже забавно», — сказал Миллер. «Как ты подвернулся для этого дела?»
«Да, животики надорвешь».
«Но ведь правда забавно, умник. Ты же у нас за... каждый имеет право голоса. Всю жизнь сражался с каждым, кто хотел решать за всех, а теперь вон что. Колонии в системах еще не дозрели, многие держатся на торговле. Когда мы закончим, не все выживут. Знаю».
Черные шевелились, напирали. Они ничуть не устали. Холден ощутил голод и не понял, правда ли хотел есть, или так преобразовалось другое чувство. Сокол шел к вратам Сол. С каждой секундой он двигался быстрее, чем секунду назад. Падал в безопасность от него скорее, чем при обычном падении. «Уходи», — думал Холден, — «пожалуйста, спасись!» Кольца вели свою песнь света. Голубые слизни в крови теребили его, меняли его. Предлагали способы выжить, распространиться, познать.
«То есть пойми меня правильно, я расцениваю ситуацию примерно так же, как ты. Но должен же ты оценить иронию. Сколько ты мне компостировал мозги насчет «скажи людям все как есть» и положись на то, что они сделают правильный выбор. Мало кто из этих бедолаг узнает, что произошло. Ты решаешь за все человечество.
И ты из-за этого меня изводишь?» Миллер принял строгий и грустный вид.
«Я тебе заснуть не даю, приятель. Ты уплываешь».
Холден сообразил, что это правда, и попытался собраться с мыслями. Сокол подходил к вратам Сол. Остались даже не минуты, меньше. «Я абсолютно уверен, что хорошего в людях больше, чем плохого», — сказал он. «Все войны, все жестокости и насилие, я не закрываю на них глаза, но все равно считаю, что быть нами прекрасно. Прошлое тонет в крови, может быть, и будущее тоже». Но на каждое злодейство приходится тысяча добрых дел, которых никто не заметил. Сотни людей, проживших жизнь в любви и заботе о других. Несколько мгновений подлинного милосердия. Пусть даже хорошее в нас совсем чуть-чуть перевешивает плохое, все равно. Сокол ушел в солнечные врата. В пространстве колец остался он один.
«А все-таки, — сказал Миллер, — мы сейчас приговорим к медленной смерти миллионы людей. Это просто правда. Ты уверен, что собираешься сделать добро?»
«Убей, не знаю», — ответил Холден и сделал. Мгновенный выброс энергии уступал разве что большому взрыву. Только увидеть его было некому. Кольцо погасло. Сначала ушло сияние последних дней, а потом искажение в его центре исчезло. Там, где было чудо и тайна, где открывались врата в галактику, теперь в тусклом металлическом обруче 1000-километрового диаметра виднелись далекие звезды. А потом обруч опрокинулся. Сокол на довольно мягком в 3G ускорении, которое должно было за несколько недель довести его до Ганимеда, всей командой, лучшими умами сокрушенной империи, наблюдал за смертью кольца, измерял труп, собирал данные. Наоми одна сидела в камбузе с грушей чая и просто смотрела. Кольцо десятки лет держалось на месте. Один из самых отдаленных объектов в Солнечной системе. Оно не двигалось по орбите, вообще не двигалось. А теперь оно стало заваливаться, притягиваясь к Солнцу, как притягивается все остальное. Конец чуду. Список сообщений растянулся на длину пожарного шланга. Контакты подполья, репортеры сотни разных программ, политики, чиновники Союза перевозчиков и местные диспетчеры. Все рвались с ней побеседовать, и каждый своими словами задавал один и тот же вопрос. Что это значит? Что это было? Она никому не стала отвечать. Заходили и выходили люди. Кто-то был ранен, как она, кто-то не так заметно. Некоторых она узнавала. Амос заглянул только под конец смены. Его вольная, плавная походка была ей знакома как собственный голос. Ей хотелось верить, что это и правда он, что старый друг действительно выжил на Лаконии, а не стал сырьем для машины чужаков. Она улыбнулась ему, приветственно подняв грушу.
«Привет, босс!» — сказал он. «Ты как, держишься?»
«Малость не в себе», — ответила она. «Как с Терезой?»
Амос подошел к раздатчику и хмуро взглянул на непривычное меню.
«Бывали у нее дни поудачнее. Не знаю, что там происходило на станции, только ее здорово перепахало. По-моему, она и вправду надеялась вернуть папу».
Он нашел в меню то, что хотел, и удовлетворенно хмыкнул.
«Ну, вроде бы они с Искряшкой поладили. Малыш, по-моему, ревнует. Думаю, он сам хотел быть Крохи лучшим другом. Брат с сестрой выясняют отношения. Утрясется».
Камбус, пискнув, выдал ему серебристый тюбик. Амос вскрыл его, перевернулся и сел напротив. Может быть, его мягкая улыбка ничего не значила. Он заглянул в ручной терминал к Наоми, на опрокинувшееся кольцо.
«Фаис говорит, оно свалится в солнце», — сказал Амос. «Говорит, хоть и далеко, но боковой скорости для орбиты не хватит. Просто грохнется в огонь».
«Думаешь, он прав?»
Амос пожал плечами.
«Я думаю, банда самодеятельных старателей еще до пояса разберет эту штуку на молекулы. До короны долетит хорошо, если горстка пыли».
К своему удивлению, Наоми рассмеялась. Улыбка Амоса стала, пожалуй, чуточку более настоящей.
«Скорее всего», — сказала она. «А если нет, кто-нибудь зафрахтует буксир, чтобы придать ему боковой импульс. Люди не оставят в покое то, до чего могут дотянуться».
«И хрен с ними! А ты как, босс? Что обо всем этом думаешь?»
Он имел в виду, ты в порядке. Ты лишилась Джима, лишилась Алекса, лишилась своего корабля. Сумеешь это пережить? Она знала ответ. Жить буду. Но она еще не готова была сказать это вслух, поэтому ответила на другой вопрос.
«Я думаю, нам повезло. Думаю, мы маленькая одинокая система в огромной недосягаемой вселенной. Всегда жили на грани самоубийства. А теперь у нас 13 сотен шансов научиться не убивать друг друга, обращаться друг с другом бережно, жить правильно. Шансов больше, чем было.
Хотя справится ли кто-нибудь, мы никогда не узнаем. Дороги чужаков закрылись, теперь только мы».
Кольцо на экране завалилось, и за ним стали видны звезды. Миллиарды, миллиарды звезд. И лишь с немногих на нее смотрели другие люди.
«Звезды остались», — сказала она. «Мы найдем способ к ним вернуться».